Глава третья. Новые лица. Каютин не без удовольствия сел в широкие пошивни, набитые сеном, и пустился в дорогу. Удовольствие его, впрочем, скоро нарушилось. Когда подумал он, сколько времени убито даром, когда вспомнил, сколько вынес скуки и принуждения, сделал бесполезных уступок, сколько подавил в душе своей справедливой желчи, горячий пот прошиб его с головы до пяток. Снег валил хлопьями, к явному неудовольствию лошадей, которые отдувались и сердито фыркали. Много мелькнуло и исчезло унылых деревень, бесконечных обозов, усадьб, обнаженных печальных лесов. А Каютин все лежал лицом к подушке, будто стыдясь смотреть на свет Божий. Во второй раз, и сильнее, чем в первый, почувствовал он безрассудство своего поведения, увидел ясно необходимость труда и мысленно поклялся посвятить ему все свои силы. Он читал и перечитывал письмо Поленьки, прижимал его к губам, полузамерзшей рукой, и много раз повторил свою клятву. Уж не для одного счастья хотел он теперь денег. Стыд торжественно признать свое бессилие, свою неспособность также громко говорил в нем. «Нет», — повторил он торжественно, — «клянусь, я буду иметь деньги наперекор судьбе, наперекор моему беспутному характеру». С той минуты он как будто переродился, и перерождение его началось с мелочей, которыми он прежде пренебрегал. Нельзя было надивиться, с какой аккуратностью укладывал он свои вещи, как был внимателен ко всему, в чем видел хоть малую пользу. Когда художник до такой степени проникнут своей идеей, что не расстается с ней ни на минуту, что бы ни делал, о чем бы ни говорил, верный признак, что произведение будет хорошо. Если б тот же закон прилагался к промышленности, Каютину, наконец, можно бы предсказать успех. С самой разлуки с дядюшкой он не мог ни о чем больше думать, кроме денег, а во сне ему постоянно виделись то тихие картины цветущей торговли, то грозные коммерческие бури со всеми их ужасами. Он решился возвратиться к своему первоначальному плану и ехал теперь в ближайший город. Прибыв туда и послав часть своих денег Поленьке, он пустился в разъезды по ближайшим городам и большим торговым селам, вникал во все роды местной промышленности и торговли, приглядывался, прислушивался, записывал и, наконец, остановился на одной мысли. Губерния, в которой он теперь находился, принадлежала к самым хлебородным русским губерниям. Хлеб поступал в руки закупщиков по ценам, которые они устанавливали по своему усмотрению. Конкуренции не существовало. Каютин рассчитал, что если б ему удалось согласить нескольких помещиков отправить с ним свой хлеб в Петербург или хоть в Рыбинск, вместо того, чтобы продавать на месте по низкой цене, то выгода и ему, и производителям предстояла несомненная. Мысль была счастливая и тогда новая. Оставалось найти людей, которые дали бы средства осуществить ее. Каютин знал, что найти их всего труднее, но не отчаивался. Проникнув несколько в тайны хлебной торговли и речного судоходства и составив приблизительный расчет вероятной выгоды, какую обещала придуманная им мера, он принялся искать нужных ему людей. Теперь ему предстояло испить горькую чашу, и он испил ее до дна. Нечего и говорить, что успеха не было. И, конечно, никакое терпение, никакая настойчивость не помогли бы ему, если б не счастливый случай. В то самое время, как он после многих бесполезных и мучительных попыток начинал уже приходить в совершенное отчаяние, один богатый помещик той губернии, весьма умный и образованный, живший то в Москве, то в Петербурге, то в Париже, вздумал, наконец, пожить в своей губернии с самой благой целью. «В наше время стыдно ничего не делать», — говорил он. «Я довольно постранствовал по свету, теперь хочу работать. Работать, приносить пользу обществу». Данкову, так звали помещика, было лет 35. Высокий, плечистый, с довольно полным выразительным лицом, с черной окладистой бородой, с манерами, которых размашистую резкость облагораживала изящная простота, он представлял собой совершенный тип русского красивого молодца. Он не любил сюртуков и носил всегда просторный пальто, которого покрой ловко обозначал его видную фигуру. В манере его говорить было также много оригинальности, несколько резкой, но привлекательной. Когда, тряхнув своими длинными кудрями, остриженными в кружок, он энергически ударял кулаком по столу и заводил речь о той жажде благородной деятельности, которая кипит в его груди, нельзя было не сочувствовать, не верить каждому его слову, нельзя было не сознаться, что он призван действовать и сделает много хорошего. Именно такой человек нужен был Каютину, и они, наконец, встретились. Каютина удивила его начитанность, его многосторонние сведения, его обширные планы, один другого остроумнее, общеполезнее. Данков, скучавший в глуши, со своей стороны тоже обрадовался Каютину, встретив в нем порядочного человека. «Поедемте ко мне в деревню», — сказал он ему, — «там поговорим на досуге». Каютин не отказался. Усадьба Данкова на Новоселке отличалась красивым местоположением и многими признаками довольства. Одно удивило Каютина — дом помещика, начатый в огромных размерах, был недостроен, и кончать его, казалось, и не думали. Отделано было только несколько комнат. Помещика встретил человек лет 30, наружности привлекательный, но болезненный и угрюмый. «Здравствуйте, любезный художник», — сказал Данков, дружески пожав ему руку, и потом представил его Каютину. «Семен Никитич Душников, мой приятель, добрейший и милейший человек, хоть и посматривает зверем». Душников неловко поклонился Каютину. За обедом он был также угрюм и робок и только отвечал на вопросы Данкова, касавшиеся хозяйственных дел. Сам же говорил мало. В словах его виден был ум, но он выражал свои мысли совсем иначе, чем люди, привыкшие к обществу. «Скажите, что за человек ваш Душников, и почему вы называете его художником?» — спросил Каютин, оставшись наедине с Данковым. «А вот какой человек», — отвечал Данков, — «мещанин». «Мещанин? Да, мещанин. История его весьма интересна. Если хотите, я расскажу. Расскажите, пожалуйста». И помещик рассказал Каютину довольно длинную историю. По той роли, какая принадлежит Душникову в нашем романе, необходимо знать ее и читателю. История мещанина Душникова. Несколько лет тому назад, так начал Данков, по одному делу мне случилось пожить в городе К. Я остановился в русской гостинице, единственной в том городе. Хозяин гостиницы был купец старого покроя и гордился очень, как я заметил, своим званием, отзываясь с презрением о людях ниже его сословия. Он считал необходимостью заходить ко мне раз в день, чтобы осведомиться, всем ли я доволен. Но такое внимание оказывалось не всякому. Желания угодить проезжающим в нем не было. Уважение его ко мне проистекало из других источников. Я был коренной дворянин и не без денег, как он мог судить по делу, которое привело меня в тот город. Я люблю говорить со стариками, но мой хозяин был скучен и односторонен. Весь его разговор вертелся около того, как знавал он такого-то дворянина и такого-то вельможу, который сказал ему: «Ты ведь, чай, страшный плут», и потрепал его по плечу. Раз хозяин пригласил меня к себе на чай, причем с гордостью заметил, что у него и генералы пивали. Знакомых у меня в том городе не было, и я охотно явился на его приглашение. В комнате была страшная духота. Все окна были плотно закрыты, точно в глухую зиму. Достающий почти до потолка шкаф известной формы, в нижней половине которого ящики с медными скобками, а в верхней — стеклянные рамы, за которыми помещаются чашки и торчат ложки, натыканные в скважины, поделанные по ребрам полок, изразцовая лежанка с синими густо наляпанными узорами, стулья, плотно поставленные по стенам, кожаный диван с выгнутой спинкой и множеством медных гвоздиков, небольшие окна с белыми занавесками и геранями. Такова была комната, куда я вошел. Все смотрело в ней неуклюже и неловко, и была такая чистота кругом, что даже делалось неприятно. Правда, что у купцов известного сорта две крайности — грязь или чистота, которая наводит уныние. И это уныние, наводимое безжизненной чистотой, еще усиливало огромный и жирный дымчатый кот, старавшийся вылизать как можно чище свои лапы, и без того чистые. У окна сидела старуха в черном панковом сарафане с головой, повязанной черным же платком. На ее носу, пригнутым губам, торчали огромные очки. Она шила мужскую сорочку, руки ее дрожали. «Вот моя хозяюшка», — указывая на нее, сказал купец, самодовольно поглаживая свою седую бороду. 40 годов живем в мире и согласии». Старуха молча привстала и низко поклонилась мне. Все лицо ее было изрыто рябинами и безжизненно, как будто окаменелое. Мы уселись. Желая начать разговор, я сделал вопрос и, кажется, не впопад. «У вас есть детки?» Хозяин нахмурил брови, а старуха пугливо повернула ко мне голову. С минуту длилось молчание. «Умерла-с», — отвечал хозяин, и я заметил злобный взгляд, брошенный им на старуху. Старуха тяжело вздохнула и перекрестилась. «Подай-ка нам самовар», — отдал ей приказание хозяин. Старуха закопошилась. Когда она встала, я был поражен. Старуха была согнута в дугу. Заметив, что я провожал ее глазами, хозяин сказал: «Вот, изволите видеть, как Бог-то ее покарал. А все за то, что против мужа пошла. Гляньте-ка, батюшка, наверх». Я взглянул. Над диваном, где мы сидели, висел портрет молодой девушки в городском платье. Лицо было грустное, черты тонкие. Портрет поразил меня смелостью кисти, и я быстро спросил: «Это чей портрет?» Хозяин задумчиво гладил бороду. При моем вопросе лицо его слегка передернулось, Однако ж он отвечал покойно. Дочка моя была. «Прокоп Андреевич!» — окликнула своего мужа старуха, появившаяся на пороге таким отчаянным голосом, что я вздрогнул. Хозяин с сердцем повернул к двери голову и грозно спросил. «Что надо?» «Самовар готов», — робко отвечала старуха. «Ладно», — отвечал хозяин и, обратясь ко мне, продолжал. Ей всего было годов 20, как умерла. «Она, кажется, уж больная списана», — заметил я, не отрывая глаз от портрета. «Да-с. Уж знать мы Бога прогневили. Всего одно детище и было, да и то». И хозяин махнул рукой. «Прокоп Андреевич, метку прикажешь подать?» Тем же отчаянным голосом спросила старуха. «Давай всего для дорогого гостя», — с дурно скрытой досадой отвечал хозяин. Чем больше я вглядывался в портрет, тем сильнее поражался свободой и тонкостью кисти. «Скажите, пожалуйста, кто делал?» — спросил я, указывая на портрет. Хозяин избегал смотреть на портрет. «Кто писал?» «Здешний», — отвечал он, не поднимая головы. «Кто же он?» «Да мещанин здешний». «Не знаете ли, где он учился?» «А Бог его знает». «Да что, нужно, что ли, вам его? Коли угодно, можно послать за ним моего молодца». «Нет, я так. Знаете, очень хорошо сделано». «Правда, схоже сделано. Больно схоже». И хозяин искоса поглядел на портрет своей дочери. Я прекратил расспросы, заметив, что они ему неприятны, хоть любопытство крепко поджигало меня. Мы пили долго и много выпили чаю. Я люблю чай. Да и времени девать было некуда. Моя ненасытность пленила хозяина. Он сознался, что хоть у него и генералы пивали, но так еще не был люб ему ни один гость, как я. «Отчего же это ваша дочь умерла, такая молодая?» — спросил я снова, когда хозяин немного поразговорился о своей домашней жизни. «А Бог ее знает. Изблажи, батюшка. Знать Бога прогневили. Девку-то я в страхе Божием держал. Такая богомольная была, никогда не прикословила. Да все бабы-то наши. Вот они-то, батюшка, всему злу корень. Не так ли, ась?» «Так. Известно, что у бабы волос долог, да ум короток», — подхватил хозяин и долго смеялся избитой пословице, которую я привел очень кстати. Она, кажется, расположила его к откровенности. А может быть, и выпитый самовар согрел его душу до такой степени, что он почувствовал необходимость облегчить ее. «Я вот тебе скажу», — начал он дружелюбным тоном, как родному, всю правду, что греха таить. Девка-то сгибла от дурного дела, супротив родительской воли пошла. Вот Бог и покарал, да и мать тоже, дескать, не потакай дурному делу. В соседней комнате послышался шепот. Я повернул голову и увидал в полуоткрытую дверь старуху, которая стояла на коленях и молилась перед углом, уставленным множеством образов. «Марюха была у меня девка красивая», — продолжал купец. «Жидковато маленько, да думал, молода еще, выровняется. Все шло ладно. Были у меня в ту пору разные делишки, так дома, почитай, и не сиживал. Раз прихожу, хозяйка бух мне в ноги. Что, мол, тебе? Не говорит, а только плачет. Да говори, — прикрикнул я, — Марьюшка наша, лебедушка моя, сохнет, словно в поле травка. Что приключилось? Батька, отец родной, взмилуйся, не серчай. Она у нас одна, как перст, мы уж люди старые. Я смекнул, дело неладно. Не любил я по тачке давать. У меня, супротив моей воли, пойти не смей и подумать. Осерчал я, прикрикнул и мигом узнал всю подноготную. Вишь ты, уж как они там состряпали, бог весть. Только отдай я свою дочь за сынишка мещанина Душникова. Старик, не тем будь помянут, был башка умная, то есть, как бы сказать, не солгать. На словах отменно все у него выходило, а дело не спорилось, хоть и трудолюбив был, надо правду сказать. Я понял, что мещанин, видно, был больше теоретик, что в мелкой торговле никуда не годится, да и вообще не слишком пригодно. Даже сынишка, — продолжал купец, — не сумел держать в страхе. Он у него из лавки то и знай бегал, ниже последние узды продать не умел с пользой отцу. Книги читал, да вот мазал этак. И хозяин с презрением указал на портрет дочери. Но сам посуди, примерно у тебя была бы дочь, вдруг бы какой-нибудь или... Ну, положим, из нашей братьи приглянулся бы ей, а? Ведь чай не полюбилась бы, а? И хозяин вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул головой, чтоб не задерживать рассказа. У меня правило никогда не противоречить тем, кого нет вероятности переубедить. «Ну вот так же и мне», — продолжал купец, довольный, что нашел собрата по убеждению. «Не след был с мещанами родниться. Батька мой был купец, да и дед-то купец. И никто мещанок в дом не приводил, не срамился. А тут на тебе, зятька мещанина голыша. Да что бы сказали про меня добрые люди? Знать денег нет? Аль дочь у него какая-нибудь, с позволения сказать, потаскушка, что ее за мещанина выдают? Я так расходился, что мои бабы словно неживые стали, тише воды, ниже травы. Послал за стариком Душниковым. Так и так говорю. Сам знаешь, стать ли мне купцу? Он же мне должен был. Я и пугнул его. Гордая была голова. Ты, говорит, меня не пугай, я ничего не боюсь. Воля твоя, Прокоп Андреевич, хоть сейчас все продам, деньги ворочу. А что до моего молодца, так я сам бы не дал ему моего родительского благословения. Я сына своего не попущу в чужой дом идти, а пусть жену в дом возьмет. Да ему, щенку, надо еще уму-разуму учиться, а не о жене да детишках думать. Я, говорит, его в Москву пошлю. Пусть в чужих людях поживет, горя попытает. Супротив такой разумной речи не стал спорить. Простились мы дружественно. Молодца отец в Москву отослал, в сидельце к одному земляку. Вот я и поотдохнул. Только все мои бабы как-то невеселый. Хозяйка моя то хлебы испортит, то квас, то к празднику пироги забудет испечь, просто напасть. Да я такой вольницы и не видывал. А Марюха моя словно свечка тает. Я смекнул дело. Свах за бока. Давайте женишка, только чур хорошего. У меня, признаться, уж был на примете один. Вдовый, разумная голова, добро мое не пропало бы в его руках. Как узнали мои бабы, что свахи на двор, вой подняли. А я дело повернул круто, да и говорю своей хозяйке, чтоб завтра гостей ждала. Марюха вытаращила на меня глаза, словно съесть хочет. Потом бух в ноги, да и говорит: «Сударь, батюшка, не хочу я замуж идти, дай мне у тебя умереть». Вижу, дело плохо. Что блаже потакать? Коли ты, говорю, ослушаешься, то я знать тебя не хочу. Сами изволите знать, кому нужна дочь-ослушница. Я опять кивнул головой. Девка взвыла, продолжал купец. «Сударь, батюшка, воля твоя, лучше убей, замуж не пойду». Да вдруг и замолкла. Лежит точно мертвая. Мать взмолилась, ноги мне целует. «Она, родимая, у нас одна, — говорит, — взмилуйся». Срамное дело баб послушаться. Велел я своей хозяйке, чтоб к завтраму пироги пекла, да дочь свою нарядила. А коли Марюха не явится к жениху, так я... Что же, она явилась? Хозяин нахмурил брови и глухим голосом отвечал: «Нет, ее не нашли в доме. Куда же она девалась? Бог ее знает. Я чуть и хозяйку не потерял. Вот бы на старости один, как перст, остался. Год с лишним лежала в постели. Дом вверх дном пошел. Так я уж тогда и позволил ее-то портрет повесить». И он указал головой на портрет дочери. «Думаю, хуже на старости одному не остаться бы. Ну, пусть». «Куда же она бежала?» — спросил я. «Ума не приложу. Сначала думали, что в Москву махнула. Да я разузнал, что ее там у него никто не видал. Жива ли она или нет, Христос знает». Хозяин повесил свою седую голову на грудь и сидел в раздумии. Старуха продолжала с жаром молиться и плакать в другой комнате. «Молись, молись, загубила дочь-то», — с упреком сказал хозяин. Я вздрогнул. В однообразном шепоте старухи послышалось рыдание. Видно, она услышала слова своего мужа. Мне стало так душно и тяжело, что я схватился за шляпу. К удивлению моему, хозяин не трогался с места, и я ушел незамеченный.